Предлагаем вашему вниманию передачу Евгения Жукова «Это стоит прочитать».
Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад, что в этот тихий, теплый воскресный день вы находитесь возле своих радиоприемников, слушаете радио «Мария». Никуда не ушли, никуда не уехали. Если уехали, то слушайте радио в машине. И благодарен вам за то, что вы остаетесь с нами, с радио «Мария». Сегодня, как обычно, в это время, в воскресенье, с вами в студии Евгений Жуков. И наша еженедельная передача «Это стоит прочитать», в которой мы берем на себя смелость и рекомендуем книги, которые недавно вышли в Санкт-Петербурге или в России, и про которые, как правило, никто, кроме нас, не расскажет, потому что они несут на себе никакой коммерческой нагрузки. Созданы они, так сказать, для души, а не для того, чтобы получать прибыль. Поэтому никто из оплачиваемых пиар-специалистов о них говорить не будет, кроме вот нашего радио «Мария», которое ценит и любит все настоящее и то, что не может пройти, в принципе, незамеченным. И сегодня у нас в гостях сразу два хороших поэта, да, с чем я вас поздравляю. Сегодня у нас в студии Андрей Балабуха и Баир Дугаров. Здравствуйте.
Добрый день, Женя.
Здравствуйте, добрый день.
Ну, как положено у нас, да, раз уж сегодня у нас две книжки, мы не будем менять регламент нашей передачи. Сначала мы поговорим об авторах, которые к нам пришли, расскажем о вас, любимых, а потом, собственно, расскажем о той книге, которая у вас вот появилась последняя, почитаем из нее стихи, потому что обе книги, к счастью, поэтические, и я думаю, что 40 минут нам, конечно же, не хватит, поэтому будем уплотняться, и Евгений Жуков постарается поменьше говорить и предоставить побольше слов нашим сегодняшним гостям. Ну вот Балабуху в Петербурге не знает только тот, кто вообще не занимается ничем литературным, не читает книг, ни стихов, не ходит ни на какие мероприятия, Балабуху у нас трудно не знать. А вот Андрей Дмитриевич привел с собой Баира Дугарова, которого у нас в Петербурге наверняка кто-то еще не знает. Я прав?
Да, я думаю, так.
Вот, поэтому у нас сегодня практически праздник, да? Поэтому мы можем еще раз поздороваться. Это я к чему? Это я к тому, что перед передачей вы рассказали, что значит имя Баир. А имя Баир – это у нас праздник, привет, и что еще?
И еще радость первого
значения. Еще радость. Поэтому я вот на 100%, на 100% уверен, что мы с вами принесем нашим радиослушателям сейчас неимоверное количество радости. Да? Привет мы уже сказали. Ну и наша передача будет небольшим праздником.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Тем не менее, Андрей Балабуха, кто такой? Вот кто пришел к нам в студию? Автопортрет, пожалуйста. Задумался.
А вы знаете, вот тут тоже, как вы недавно красиво сказали насчет минимализма. Я принадлежу к породе, которая называется Homo verbalis, человек-слово. Я с этим родился, с этим умру. Для меня родина – это русский язык, русская литература, русская культура. И я в этом живу просто, вот и все. Поэтому я не помню, когда я начал писать.
И с этой родины вы точно не собираетесь эмигрировать?
Вы знаете, если бы у нас было три разных России, все с русским языком, я не знаю, может, я бы и погулял, покочевал по ним, выбирая, где лучше. Но у нас одна Россия и одна страна с русским языком. А я, это русский язык – моя родина, еще раз говорю. Поэтому у меня просто нет выбора, как говорится. Я не могу никуда отсюда.
Андрей, сколько книг у вас всего вышло? Я знаю, что вот буквально недавно появилась книга критики литературной. Слышал я.
Было такое. Ну, у меня где-то 23 или 24 книги. Не так, по нынешним временам отнюдь немного.
Ну, а почему-то мне кажется, что по нынешним временам это очень много.
Мне дороже то, что они разные, что у меня есть книга фантастики, у меня есть книга научно-художественная литература, у меня есть реалистическая проза, у меня есть стихи, у меня есть критика, у меня есть переводы. Вот это мне дорого. Мне тоже писатель, в моем представлении, это именно тот, кто пишет, но пишет то, что ему в данный момент интересно, а не работает в каком-то, не замыкается вот в каком-то одном жанре. Вот и все.
Ну а как же денежки зарабатывать? Не бывает заказов там на что-то там? Иронический детектив, историка, фантастика, приключенческая, сексуальная, нет?
Такое... Ну, вы знаете, я скажу так, ну, то, о чем вы говорили, перечисляли, нет. Ну, вообще-то, вот, например, за последнее время я раза три или четыре получал, ну, скажем так, косвенный заказ. То есть, мне говорили, слушайте, вот нужен рассказ на такую тему, у вас случайно нет. Ну, и я всегда, в таких случаях, честно отвечаю, есть. Потом начинаю срочно думать, чего бы написать.
Быстренько, вечерком так набросать, да?
Это не получается, к сожалению. Если бы так, ой, жизнь была бы медом.
Ну, вот мы с вами сегодня будем представлять книгу стихов, я правильно понял?
Да, ну, да, но, секундочку, я просто договорю. А уже потом начинается самое интересное. Когда вот это предложение, вроде бы первоначально странно, но написали мне предложение за рассказ про эльфов. Я фэнтези не очень люблю, эльфы мне не интересны.
А уши у них какие острые.
Подумаешь.
Да.
Так вот, а в итоге родился рассказ, которым я очень доволен. Причем рассказ про эльфов, в котором ни одного эльфа нету. Рассказ про хоббитов. Но там все время эльфы – движущая сила, главная, она за сценой. И вы знаете, мне это было интересно. И кроме того, это была интересная литературная игра. И в этом ощутил тот вызов. Вот мне было интересно это делать. Вот в чем прелесть.
И главное, никто не понял, что это не про эльфов.
Нет, а на самом деле это про эльфов. Просто они не действуют на сцене. Они действуют за сценой. Но без них ничего бы, сюжета бы этого не было. Все.
Я вот почему перескочил на поэтическую книжку, потому что вопрос хотел задать.
Да.
Ну, вот нормальный писатель, он может, да, вот, который пишет прозу, ну, писатель, который пишет рассказы про эльфов, грубо говоря, он себе поставил задачу. Я сажусь в 9 утра за стол, до 11 я пишу рассказ, потом я обедаю, потом я отдыхаю, потом я снова сажусь за стол и пишу рассказ. Скажите, а с поэзией такой номер проходит? Можно, ну, вот сказать, знаете, что я начинаю писать стихи сегодня в 10 вечера?
У меня даже с прозой такой номер не проходит. Я должен, если говорить о рассказе, например, я его должен написать на одном дыхании. Мне все равно, когда я сяду в 9 утра или в 11 вечера, но я должен, пока я, ну, может быть, не то, что не закончу, хотя чаще всего именно так, но пока я вот уже не пойдет под гору, когда уже все понятно. До этого нельзя оторваться. Это может быть 5 часов, 6 часов, 8 часов, 2 часа. Неважно, столько, сколько на данный рассказ нужно.
Ну, то есть, пока Пегас кружит над вами.
Да. Вот. Но при этом я понятия не имею, в какой момент меня потянет начать, когда у меня не сложатся в голове первые эти фразы, без которых, ну, нет начала.
Здорово. Скажите, кого вы с собой привели? Кто у нас такой Баир Дугаров?
Баир Дугаров. Поэт. Доктор филологических наук, к тому же, поэт из города Улан-Удэ, который когда-то во времена Российской империи назывался Верхнеудинск.
Из далекого заснеженного
Улан-Удэ. Да, из Забайкалья, и принадлежит к той прекрасной бурятской интеллигенции, которая дала нам таких... значимых людей в российской истории, как, там, не знаю, исследователь Востока Цыбиков или как, значит, самый династия врачей Бадмаевых, ну и так далее, это можно долго перечислять, время жалко. Ну вот, и, а вот сегодня вот, представляет вот эту вот русскую бурятскую интеллигенцию, русскоязычную бурятскую интеллигенцию, представляет Баир Дугаров.
Баир, скажите, пожалуйста, какими судьбами у нас-то?
Ну, что ж, я думаю, что вообще у нас дороги ведут не только, как это в известной поговорке или в Рим, а у нас дороги издавна ведут именно в Санкт-Петербург. Вот уже Андрей Дмитриевич сказал, что вот такие связи. Действительно, это Петербург – это не только окно в Европу, как у Пушкина, да, а оно… между тем является окном в Азию. Почему? Потому что Петербург издавна был центром и остается до сих пор классического русского востоковедения.
Это точно. С этим я согласен.
Вот, и поэтому связи такие есть, очень хорошие и многообразные. И Питер, конечно, город культуры, настоящей такой европейской русской культуры. И поэтому просто вот это в нашем пространстве духовном российском это Питер занимает особое место, и поэтому это своего рода центр притяжения.
То есть вы приехали по работе или вы приехали отдохнуть?
Я приехал сюда, как бы, вот я был в Москве, и вот из сюда приезжаю, потому что мне всегда, если бываю в Москве, я всегда стараюсь заехать в Петербург.
Ну вот говорят, что язык до Киева доведет, а я могу поправить, как говорит один мой знакомый, русский язык всегда до Петербурга доведет.
Справедливо.
Вы пишете стихи на русском языке, а прозу вы пишете?
Прозу я пока еще так всерьез прозой не занимался.
Хотя но научные работы приходится писать.
Ну, конечно, там диссертацию уже не напишешь в рифму, да, это так сказать, будет нонсенс. А,
интересно, кто-нибудь пробовал диссертацию написать в стихах?
Мне, мне кажется, это ВАК это называется, сразу отвергнет, скажет, что за сумасшедшие попытки. Да?
Темный народ сидит в этом ВАКе.
А там поэтов не хватает.
Поэтов не хватает. Хорошо. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Это стоит прочитать». Что же нам сегодня стоит прочитать? Андрей, как называется ваша книга?
Книга называется «Люблю на вы».
Это книга стихов?
Это книга стихов.
Баир, а ваша книга как называется?
Мой сборник тоже поэтический, называется «Азийский аллюр».
«Азийский аллюр». Ну, мы про название еще поговорим, хорошо? По крайней мере, вы мне растолкуете, что это такое. А у меня предложение. Не могли бы вы по стихотворению прочесть по какому-нибудь, да, вот которое, ну, либо с которого начинается книга, либо то, которое вы выделили для себя в этой книге, чтобы, чтобы у радиослушателей появилось представление о том, что в этой книге, да, вот сейчас по одному стихотворению, а потом, собственно, о книгах и начнем рассказывать. Я вот думаю, кто из вас начнет, у кого такой более сосредоточенный вид. Может быть, Баир?
Я могу прочитать вот для начала из своего сборника, из цикла «Протяжные гимны».
«Протяжные гимны»?
«Протяжные гимны». Там он состоит из 25 таких стихотворений, написанных анафорическим стихом с начальной рифмой, да, анафорой, да. Вот, и гекзамер там сразу чувствуется.
Ну. Скажите, это какие-то филологические изыски, или это у вас получается как-то непосредственно, само по себе?
Ну, дело в том, что я вообще, вот видите, возможности русского стиха и русского языка, они очень большие, вот, mm-hmm. и не до конца использованные. Дело в том, что вся вот русская поэзия, русское стихосложение, оно построено в основном, как вы знаете, на конечной рифме, да?
Ну.
Вот, на конечной рифме. Вот это очень
глубоко. Хотя встречаются разные.
Да, хотя встречаются, но вот на, чтобы начиналось стихотворение с начальной рифмы, да, там, вот, допустим, созвучие начального, да, они есть, но они не, как бы не осмыслены и не имеют какой-то под собой какой-то системы, да, такого системного взгляда. В то же время, скажем, вот тюрко-монгольская поэзия, вот, там вот именно является как бы традицией стихотворение начинается с начальной рифмы.
То есть то, что мы сейчас услышим, получается, что написано в традициях тюрко-монгольской поэзии, но на русском языке.
Да, можно так сказать, с использованием именно вот этого приема, стилистического приема начальной рифмы,
давайте,
который образует стих.
Как давайте, бы, да. Баир, не томите.
Вот, ну, такое стихотворение называется «Троя». «Троя мне снова приснилось, такое наснилось мне в детстве когда-то. Тога тумана скрывала чертог уходящего вечность прямо. Трон Илеона и Гектора труп, и всеженская скорбь Андромахи траурно мир остенила, у веселья, увы, не нарушив богов олимпийских. 30 веков пронеслось на планете, как стадо безумных кентавров. Трижды запоем читал Илиаду, и трижды на миг становился бессмертным. Тени великих смущает мой дух, и в бессилие опять опускаются руки. Трепетно слушаю степь, и гомеры степные глядят на меня с укоризной.
Я понял, о чем вы говорили. Спасибо, спасибо. Ну, а теперь что-нибудь из книги Андрея Балабухи.
Ну, сперва хочу сказать, потому что эта книга, она не цельная, это как избранная, поэтому у меня несколько разделов, они отличаются друг от друга. Но поскольку вы сказали нечто общее найти, вот, пожалуй, одно есть.
Ну, это было пожелание.
Но я, тем не менее, могу его соблюсти.
Вот так.
И это, а по форме это рондо. Потому что я очень люблю классические формы.
Ну, поясните.
Я просто прочитаю, зачем сейчас словарь мой поэтически доставать. Свято верую в слово, средства нету иного, сердце сердцу раскрыть, как ладонь. Потому неустанно стану снова и снова, как гонцов, посылать фразу фразе вдогон. И покуда пути не свершу я земного, пока в сердце совсем не погаснет огонь, буду каждой строкой пробивать вашу бронь, чтоб живою душою коснуться живого. Свято верую в слово, если даже паду, словно загнанный конь, до конца не осилив подъема крутого, прошепчу уже еле живым языком, свято верую в слово.
Дорогие друзья, вот такие замечательные поэты у нас сегодня в передаче «Это стоит прочитать». И принесли они с собой не менее замечательные книги, которые недавно у них вышли. Поэтому у нас сегодня такое парное представление. И прошла ровно половина передачи, поэтому сейчас мы начнем говорить, собственно, о книгах. Андрей Балабуха. Итак, это же книга, я так понял, она хоть и отдельная, но она выполнена в одном едином стиле и, по сути, является пятым томом собрания сочинений.
Ну, в общем, да.
В общем, да. Еще раз, как она называется?
«Люблю на вы». Тут двойной
Почему
смысл.
Почему такое название?
Вот двойной смысл, потому что, с одной стороны, это именно «вы» с прописной, которая показывает ранг обращения, и это относится к лирическому разделу в первую очередь. А с другой стороны, это и отсылка некоторая к Святославу «Иду на вы». Вот и все.
Хорошо, а это к какому разделу отсылка? Вообще, сколько разделов в книге?
В книге 5 разделов. Раздел лирики, он самый большой, так получилось. Причем каждому разделу есть свое отдельное послесловие.
Лирика – это общая лирика или это касается любовной
Нет,
лирики?
Нет, вот первый раздел, самый большой – это любовная лирика именно. Второй – это, ну, я не знаю, как назвать-то, это, ну, можно назвать общая лирика, можно назвать философская лирика, можно назвать, еще бог знает как. Я даже не знаю, как правильно назвать, просто стихи. Ну, вот, второй раздел, третий раздел – эпиграммы. На моих коллег большой раздел, потому что у меня, в общем, большая подборка эпиграмм на своих друзей. И ни разу лично меня не обиделись. Есть еще часть четвертая, это тутти-фрутти, это всякие мелочи. Я очень люблю стихи короткие, в 2-4 строчки.
Зарисовки, заметки, наброски.
Мысли и так далее, образы. Ну вот, а пятая часть в отраженном свете, то, она тоже небольшая, это несколько моих статей о поэтах и поэзии.
Андрей Дмитриевич, а не могли бы вот из каждого раздела по стихотворению прочесть?
Ну а почему нет?
Потому что если мы сейчас начнем все читать, во-первых, у нас времени не хватит, во-вторых, есть. Что это такое? Никому не захочется пойти и найти эту книжку где-то разыскать.
Естественно.
А вот если мы. Мне вот, например, все разделы интересны. Ну, во-первых, как я и многие литературоведы почему-то думаю, что поэты всегда пишут о любви, на какую бы тему у них стихотворение ни выходило, оно все равно о любви рано или поздно. Но если в нем покопаться. А во-вторых, 5 разделов – это серьезная книга, так что она у вас не только толстенькая, она еще и наполненная, насколько я понял.
Не знаю, трудно мне сказать.
Ну, а мне не трудно. У меня тут очень много книг проходит, очень много поэтов, и вот чем отличается хороший поэт от просто поэта? Тем, что у него вокруг слов нет воды ненужной. Он не пытается искусственно наполнить стихотворение, растянуть его объем. Совершенно незначащими какие-то словами. Я вот знаю, что у вас такого не бывает в стихах, почему я так рад, что вы сегодня к нам пришли. Давайте послушаем.
Пожалуйста. Ну вот из любовной лирики тоже вот вам одно стихотворение. «Когда нисходит тьма слепая, а тайны вечные на вы, тогда неслышно отступает дневное вы. Беззвучной музыки касания, аккорды плавные и чисты, и губы вдруг рождают сами ночное ты, и разом всякий страх отринут, грехи прекрасные и святы, порхают легче балерины, ночное ты. Словам, почти уже нет места в бескрайнем мире наготы, и дирижирует оркестром ночное ты. И взлет симфонии так долго, догорают уж мосты, и бережно лелеет полог ночное ты. Прикосновенье легче тени и нерушимые мечты, и вольно дышит средь сплетений ночное ты. И на подушке тонкий профиль, дыхание спит, конец главы. А утром с первой чашкой кофе дневное вы.
Это у нас из первой части книги.
Да.
А что же у нас тогда входит в общую лирику, которая якобы философская или почти философская, или непонятно
якобы,
какая философская?
Сейчас.
Мне вот интересно, как лирику взяли и поделили, да, на кусочки?
А, это, понимаете, я не могу сказать, что я ее делил.
А я не про вас, я про, так сказать, литературоведов, которые любят писать о поэзии.
Вот. Ну...
А вот наугад.
Наугад, пожалуйста, сейчас будет.
Наугад всегда интереснее. Вот что откроется у вас там?
Зачем-то куда-то по грани заката шагаю последним лучом, по самому краю рисково играя и бездна обочь нипочем. Не в латах железных иду понад бездной, пирог понадежнее меча, откованной латы из слова булата, рожденного в алых ночах. Мне цели не надо, зачем Эльдорадо искать вожделением горя? Ну что мне до крови и груды сокровищ в далеких краях огорян? Меж адом и раем я путь выбираю, и этим безмерно богат. Мне лишь бы дорогу подошвами трогать, шагая в последний закат.
Да, действительно, ей непонятно, к какому разделу можно отнести.
Да, я честно и говорю.
Хорошо, а что у нас там третье идет?
Ну, третье – это эпиграммы. Это менее интересно, значит, потому что это важно для людей, которые знают.
Но тем не менее, какая-нибудь...
А это на свой круг, на писателей и фантастов. И...
У нас-то с вами практически все знакомые, да? Ну... Так, а у нас звоночек в студию примем?
Ну-ка, в общем.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы очень рады, что вы позвонили. Слушаем вас.
Приветствую вас, Любовь Гусова, дорогой Евгений, и ваш уважаемый гость-писатель. Вы знаете, вот потрясающие стихи такие он читал. Так хорошо получается у него, просто прелестно. Спасибо Богу. Пускай всегда пишет, потому что и смысл есть, и очень легко просто вот рифма воспринимается, и чувствуется, что он очень любит то, что он делает, и очень умно, и очень, ну, как бы так легко, и просто с философским размышлением. Слава Богу за таких людей. Я желаю вам, дорогой, уважаемый писатель, вам больших благословений и дальше прославлять Бога. Это Бог вам даровал такой талант. Радоваться, и как прекрасно, когда идут стихи, просто вот так льются, как бы это, без напряжения.
Спасибо вам большое.
Спасибо, я очень тронут.
Да, это у нас был не вопрос, а, так сказать, отклик.
Оценка,
я думаю, да, оценка порадовала.
Да.
Ну, тогда мы еще просто должны, просто обязаны послушать стихи Андрея Балабухи.
Ну, пожалуйста, на Нужновский Баиру оставить время, извините.
А у меня все записано, у меня все просчитано.
Ну, вот, ну, вот не... пожалуйста. Ну, помните, он был такой писатель Юрий Рыдхэу?
Да, конечно.
Ну, вот, написал он фантастический роман «Интерконтинентальный мост».
Выходил такой роман.
Вот, ну, поэтому я написал. Рецепт бесхитростен романа, но все ж немногим по плечу. Идею немца Келлермана впихнуть в советский красный чум. Уже у Келлермана был роман «Туннель».
Ну, у вас знакомых тысячи.
Да еще бы.
Тысячи. Ну, по крайней мере, только у нас в Петербурге 1500 писателей, это которые пожелали войти в какой-то союз, нужен он им или не нужен. А сколько еще, которые не пожелали и боятся всех этих тусовок. Тем не менее, мне очень интересен раздел вашей книги, который, как вот мы с вами его определили, заметки, зарисовки,
да.
Афоризмы, видимо, или как это у нас называется?
Нет, афоризм здесь есть отдельное немножечко, но это именно афоризмы прозаические, это не будем сейчас. А так...
Приведите пример какой-нибудь.
Пожалуйста, недоумение и наблюдение. Отчего, великий Боже, в нашей жизни столько бед? Голым в ванну всякий может, Но не всякий Архимед.
Ну чем? Ну это точно незаметно.
Да. А вы как хотите называете?
Да.
Филология – наука упоительно хитра. В боксе рингом, то есть кругом, именуется квадрат.
Андрей, а как вы относитесь к филологии?
Очень хорошо.
Очень хорошо.
Да, я очень люблю филологию, люблю историю. Что, к филологии отношусь нежнейше.
Но это тоже ваш хлеб? Или это ваше хобби?
Нет, вы знаете, это не мой хлеб на самом деле, это просто то, чем я дышу и живу.
С вас еще одно стихотворение. И потом мы поговорим про книжку Баира Дугарова.
Хорошо. Так одно, сейчас будет. Так, сейчас.
Книга толстая, пока вы 400 страниц перелистаете.
Не, 400 не буду, честное слово, просто в этот раздел хочу.
Кстати, войти, книжка темно-синяя, с серебряным тиснением, написана крупно Андрей Балабуха. Если будете где-то искать, то, по крайней мере, на Гороховой в магазине «Старая книга» она должна быть, да? Где еще она может быть, эта книга? Теоретически.
Вы знаете, пока, дело в том, что пока еще я не получил тираж, собственно говоря. Это,
а когда получите, где ее можно будет найти?
На Гороховой будет, посмотрим. Может быть, к тому времени там с Лавкой вопрос решится, может, еще что-нибудь. Посмотрим, я не знаю. Вот вам одно, пожалуйста. Называется «Кредо». Пожалуй, два описания очень короткие. «Кредо». Оно словами простыми укладывается в стихи. Женщина – это святыня, дарованная за грехи. Тут не игра в высшей лиге, игры здесь напрочь отринь. Женщина – это религия, верую вечно. Аминь.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Мне уже хочется эту книжку получить. Ну, судя по тому, что
ну,
я услышал.
Получите. Как да. только будет, так получите.
А сейчас мы переходим к книге Дугарова Баира. Баир. Почему такое название?
Азийский аллюр, название действительно, наверное, необычное. Азийский, ну, понимаете, это азиатский, от Азии.
Ну, Азия,
да.
Сразу, да,
а аллюр – это слово французского происхождения. Аллюр означает, ну, способ передвижения лошади. Вот аллюры бывают, там, галоп, там, рысь, скажем, там, еще что у нас бывает.
Инохоть.
Инохоть, да, вот инохоть такая вот.
Ну, а почему-то азийский, что, какая-то особенная инохоть?
Так вот, вот как раз вот где-то вы и уловили примерно, да, вот смысл. Дело в том, что у нас же у всех, у поэтов есть единственный конь – это Пегас. И у Пегаса у каждого имеется свой способ передвижения, там галоп, там, скажем, вот я считаю, вот галоп, скажем, я больше
не ассоциируется. Ну, у некоторых он даже хромает, насколько я знаю.
Галоп, допустим, в моем представлении, да, он ассоциируется с ямбом, с железным ямбом, да, вот. А вот хорей, в моем представлении, ассоциируется больше с рысью. А вот инхоть – это уже что-то другое, нечто другое, да, совершенно необычно. Вы верхом на лошади когда-то ездили, наверное, да, пробовали?
Один раз в 14 лет упал и больше не полез.
И вот это инхоть – это совершенно необычный способ. Ну, когда лошадь едет, видишь, верхом на лошади, когда инхоть передвигается, это очень необычно. Так вот, это что-то ближе к инхоти, то есть не похожее такое, да. И азийский аллюр стало быть. Вот у меня вот само стихосложение, в стихосложении я использую именно начальную рифму.
Вот насколько я понял, у вас в книге совершенно разные есть стихи. Разным размером написано. Я там сонеты у вас видел.
Есть. Ну, все они, все вот эти стихи, у меня там много разделов, да, и есть и сонеты, есть даже рандо у меня есть, вот, да, вот, есть и гекзаметром написанные, да, вещи, да, есть и малые формы, да, вот, ну, там, и есть большие формы, даже поэмы, там есть, я их называю сагами, да, вот. И их черта отличительная в чем заключается, главное, вот, они все построены на анафоре, то есть все стихи анафоричные. Анафорические стихи, но при этом анафора не давлеет, что называется, и при этом она сочетается в ряде циклов с конечной рифмой. С конечной рифмой. И вот это создает как бы это необычный аллюр, азийский аллюр.
Ну что, сейчас будем показывать.
А вот,
что ну, же вы такое нам рассказали? Ну, мы сейчас на примере.
Ну, самое главное для меня вот что, это чтобы это как бы, может быть, вот именно эти мои стихи, вот мое содержание, там, вот, мое внутреннее такое, да, вот мой внутренний мир, вот как бы облекается в эту форму, которая подходит именно под этот, ну, я бы сказал, вот под этот азийский калер, то есть сочетание начальной рифма и плюс сочетание с конечной рифмой.
Баир, а что для вас вообще стихи?
Ну, стихи для меня это внутренняя необходимость, если так можно выразиться, стихи.
Ну вот если взять и отобрать возможность писать стихи, сможете жить?
Не, ну, мне кажется, что я с самого начала как-то видел себя вот именно...
Ну, если отрезать две ноги и две руки, вы тоже, наверное, сможете жить, и я смогу, только не хочется.
Вот только жизнью это не назовешь.
Именно.
Да, я вас понял. Вот скажите, а вы дома на каком языке разговариваете?
Я вот владею бурятским родным языком и русским языком. Дело в том, что я учился в русской школе с самого начала, и мне как-то все в основном связано именно с русским языком, с русской культурой.
И... Но для вас русский язык – это не просто жизнь, это еще и работа, правильно?
Ну, конечно, да. Вот. И поэтому вот, и вот это… Ну, вообще, вот это, если разобраться, то поэзия, она вот всегда называется поиск чего-то такого интересных новых каких-то ходов, поэтических, там, словесных, филологических, и вообще вот синтез как разных культур.
Ну, то есть естественную потребность выплескивать из себя стихи вы еще можете сделать для себя какой-то своеобразной игрой.
Да.
То есть играть построениями, играть словами, складывать эти пазлы. Я правильно понял?
Вот, допустим, мой билингвизм, да, так называемый, да, вот, он как раз мне дает возможность смотреть как бы на мир шире, да, вот, с точки зрения возможностей филологических, да, и поэтому вот соединять в стихи русского языка возможности других, скажем, культур, вот, в частности, тюрко-монгольской, да, или бурятской, в частности, да, вот поэтому это обогащает, как бы, что называется, ну, в целом лиру, русскую это, традицию.
Почитайте нам что-нибудь.
Вот я вот уже прочитал с цикла протяжных гимнов, где там именно построена на начальные рифмы, на анафоры. Ну, я для примера вот хотел бы привести еще одно стихотворение, но другого плана, где сочетается и начальная рифма, и конечная. Ну, упаси Боже, это не ставится у меня как в качестве самоцели. Это просто это такой прием, который синтезирует разные культуры. Вот. Ну, естественно, для меня, на мой взгляд, все-таки для меня это является как бы органичным. Ну, я не буду лучше пускай сами стихи скажут.
Да, не томите.
А лучше сами пускай стихи об этом скажут. Вот, у меня есть такой цикл «Мелодии времен года». Я вам прочитаю вот начальное стихотворение одно, которое называется «Зимняя прелюдия». Ну, январь, наверное, знаете, это январь на старорусском, да, январь, да. Вот, «Януарий». Сверкая алмазами царской короной, ярлыки раздает направление сибирским буранам. Янычары зимы в серебристых доспехах морозы, ятаган полумесяца в небе сияет хрустальным. Ягель сизых дымков над землей расстилают рассветы, ягуаровым мехом огней отливают закаты, як угрюмо пасется на северном склоне планеты, як у мамонта живший, такой же большой и мохнатый. Ясноглазая нимфа приходит в мои сновидения, ясень сага листвы навевает раздумие и нежность. Янтарем золотятся плывущие в полночь мгновения, ян и инь осеняют парисовым яблоком вечность. Я лелею для нимфы поэму, рожденную снегом. Янус будет в струне моей звук кипарисовой лиры. Ясаком поднебесных снегов обложивший Палмира, януарий трясет за окном горностаевым мехом.
А сколько всего в этом разделе стихотворений? Мне почему-то стало любопытно. Они не привязаны каждый к месяцу?
Вот у меня, вот, кстати, по восточному календарю там есть целый цикл, да, но здесь именно связано со временами года. То есть, скажем, зима, потом весна, ну и лето, и, наконец, осень.
То есть 4 получается?
4, да, вот, да.
Хорошо, а сколько в вашей книге всего разделов?
Ну, разделов, наверное, так, 6 где-то разделов, вот они разные по величине.
А вот. По тематике?
По тематике они тоже разные.
То То есть раздел не только по построению, да, и по циклам, но и по тематике, в принципе.
Вот протяжный гимн у меня, вот, мой первый раздел, вот он как раз построен исключительно на анафоре и с использованием гекзаметра. Вот есть другие циклы, скажем, «Серебряные стремена», где там идет сочетание именно анафоры и конечной, русской конечной европейской рифмы. Да. Вот, есть поэм, вот, называется «Степные саги». И есть, заключает сборник, еще есть раздел такой «Бронзовая роза», это такого, значит, лирического плана, больше там стихи, и заключает это сборник цикл «Краткостиши».
Даже краткостиши, да, есть. А можно я вас попрошу еще одно стихотворение прочесть какое-нибудь? И что-нибудь из краткого цикла, и мы уложимся в наш формат.
Вот, может быть, тогда я вот все-таки прочитаю вот свое стихотворение вот из цикла «Бронзовая роза». Так оно и стихотворение называется, но «Бронзовая роза».
Давайте послушаем.
Проза будничная тает в миг, когда сжимает сердце тайна. Бронзовая роза расцветает у подножья скифского кургана. Руки протяну тебе, плывущих сна моим из облаков навстречу. Руны 35 веков назад сказали мне, что еще не вечер. Каждый день готов снимать твою сережку в золотистый час заката, капелькой гранатовой любоваться камешком волшебным из загата. Я не знаю, что сказать тебе, и зову твой долгий взгляд себе на помощь. Яркие твои уста, храня молчание, обещают нежность в полночь.
Замечательно. И что-нибудь из краткостиши. Я так понял, это чем-то даже пересекается с разделом из книги Андрея Балабова.
Да.
И мне просто интересно на этом вот поэтическую часть нашу закончить. В принципе, и передачу заканчивать пора, хоть и не хочется.
Вот я вот такой четверостиш у меня есть, да, вот. «Вехи только знают, где я кочую, ветер только знает, где я ночую. Вегаю ведомый, я гун тысячеликий, ведаю просторами, волю неба чую».
Здорово. А я вот уверен, что и Андрей Балабуха знает, где вы кочуете и где вы ночуете. Ну, в этот свой приезд в Санкт-Петербург. И вот, Андрей Дмитриевич, вы говорили, что вы читали уже книгу Баира. Можете в двух словах сказать, почему ее стоит прочитать нам, ну, читателям, радиослушателям?
А потому что там не только вся эта игра на анафорах и прочем, это формалистические штучки, которые очень интересны, я их сам безумно люблю, но не это главное. А главное – это взгляд на мир, на себя, не знаю, на Вселенную, очень своеобычный.
Вот не нашел, похоже на
наши. Совершенно, не просто на наши. Он вот очень индивидуальный, он очень свой, он очень собственный. И поэтому такая книжка не может вот в ряду нашей поэзии не остаться незамеченной. Она должна быть замечена.
Ну, а, собственно, книжка, которая называется «Азийский аллюр». Да?
Да, так оно и есть.
Да, и автор которой Баир Дугаров. Баир, а вы пролистали книжку Андрея Балабухи?
Вы знаете, да я не успел, ну, во-первых, эта книга очень солидная такая.
Ну да, попробуй перелистать 400 страниц.
Ну, мне кажется, у меня дорога длинная, вот я уезжаю скоро, вот в Улан-Удэ.
На поезде поедете?
Нет, самолетом, но самолетом мы все равно летим прилично, 6 часов от Москвы до Улан-Удэ.
Да, да.
Так что будет время, я вот как взял дорогу, буду читать.
Дорогие друзья, ну а нам это сделать проще, потому что нам никуда 6 часов лететь не надо, мы можем походить, так сказать, в ближайшем будущем эта книжка появится по магазинчикам, кто захочет, может позвонить вон диспетчеру на радио «Мария», оставить записочку для Евгения Жукова, а я вам подскажу, где добыть эту книжку. Ну а где добыть книжку Баира Дугарова, я даже не знаю. Она вообще в Петербурге появится каким-нибудь ветром? Или если кто-то попросит, точно так же через меня можно будет получить?
Ну, такой вариант возможен, конечно.
чуть ли не единственный вариант, я так думаю.
Ну, в данной ситуации так получается, да.
Дорогие друзья, вы слушали передачу «Это стоит прочитать». Мы сегодня представили две книжки. У нас в гостях были авторы этих книг Андрей Балабуха и Баир Дугаров. Ну, а мне остается вас поблагодарить. Андрей Дмитриевич, спасибо большое, что
пришли. А вам
пришли.
Спасибо за гостеприимство.
Ну, спасибо вам.
Баир, а с вами мы были очень счастливы познакомиться, потому что меня ваши стихи просто поразили. Для меня они звучат очень необычно. Хоть я вроде на поэтах и собаку съел, да, но оказывается, я как-то не ту собаку ел до сих пор.
Нет, да. Просто вы этой собаки еще не пробовали.
Этой собаки я еще не пробовал. Ну, а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь до завтра. Обязательно с вами услышимся. Оставайтесь с нами, не теряйтесь. Всего вам доброго.